17.05 в Москве. Здравствуйте, дорогие. Начинаем утренний разворот на радиостанциях Москвы. Сегодня необычное сочетание. Несса Землер, Алексей Осин.
Здравствуйте, Алексей Осин. И с нами наш звукорежиссер Наталья Квасова.
Да, и Наташу тоже приветствуем. Программа действий на первый час такова. Сначала поиграем, всхолмимся. Затем почитаем с вами газеты. После этого придет Сан Саныч Пикуленко. Может, про автомобиль года расскажет. Сегодня в газетах я прочитал, что таковой выбран. В разделе «Спорт» побеседуем о разностях футбольных, хоккейных и прочих. И, собственно говоря, вот и пролетит этот, будем надеяться, интересный и насыщенный час. Ну и весьма скоро у нас с вами игра.
Реклама.
Тебе немного за 45. Ты красивая, сексуальная, уверенная в себе женщина. А значит, тебе нужны особые витамины для тонуса и энергии, душевного спокойствия и контроля веса. Комплевит для женщин 45+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Вы знаете, что такое мягкие цены? Это рецепт покупки хорошего дивана. Берем мебель, цены, скидки, перемешиваем и помещаем на один месяц в крупнейший мебельный центр Европы «Трикита». В итоге цены на мягкую мебель в апреле становятся мягче на 50%. Подробности на сайте trikita.ru.
Говорят, женщине столько лет, насколько она выглядит. Но зачастую возраст женщины выдают именно ее глаза. К чему нам лишние годы? Поддержим молодость наших глаз вместе с препаратом Тауфон. Тауфон капля за каплей способствует восстановлению обменных процессов и улучшает питание наших глаз. Тауфон. Настоящим женщинам не к лицу усталые глаза.
Молодость глаз поддержит он.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Рекламу на эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Изумрудные холмы.
Ну что ж, 9 часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Это последняя наша игра. А в этом сезоне «Изумрудных холмов» заканчивается очередной сезон. Желающие поучаствовать, звоните по телефону +7 495 363-3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – прекрасная экология. Вся необходимая инфраструктура – школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Разыгрываем сегодня последнюю в этом сезоне очаровательную интерьерную настольную лампу. Правила игры не меняются от сезона к сезону. Три изумрудных холма, три вопроса. За холмами прячутся вопросы на тему цена-качество инфраструктуры. Давайте выберем холм. В том числе... Это будет холм «Цена». Сейчас радиослушатели. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Изабелла.
Да. Давайте начнем. Красивое имя. Давайте начнем, вы скажете...
Как виноград.
Игру. Красивую.
Восхождение.
Мы, Изабелла, переносимся в 3000-летие до нашей эры, попадаем в дворец императора Хуанди, или Желтого императора. Сейчас как раз происходит один из первых сеансов иглотерапии, то есть самой великой китайской иглотерапии, которая до сих пор считается непревзойденной. Видно, что, так сказать, эскулап, врачующий император, очень устал. Предположите, Изабелла, как оплачивалась работа врачей в Китае тех лет? Врач получал тем больше денег, чем... Три варианта ответа. Чем больше у него было работы, чем меньше у него было работы, или получал одинаково, независимо от объема работы.
Чем больше было работы.
Чем больше.
Неверный ответ.
Неверный ответ.
Или получал одинаково.
Неверный ответ.
Спасибо вам огромное за то, что вы дозвонились. Тем не менее, это уже хорошо, мы с вами пообщались, поэтому у вас будет сегодня счастливый и прекрасный день.
А лампа я так понимаю, остается... это как футбольный судья. Чем меньше он заметен на поле, тем лучше работает.
Ты, в общем, ты прав.
Я так и подумал, признаться.
Любопытный факт. В Древнем Китае врач получал зарплату только тогда, когда его пациенты были здоровы. Вот, собственно, как и должно быть. На самом деле, как только кто-то заболевал, доходы китайского лекаря резко падали.
Вот эти китайцы...
Вопросы профилактики, что ли?
Конечно.
Таким подвыбор.
Почему? Нормально все. Поэтому врачи Поднебесной были материально заинтересованы в том, чтобы как можно точнее поставить диагноз и как можно эффективно вылечить больного, да. Что, собственно, так и должно быть, на самом деле.
Опять же, профилактика.
Конечно, профилактика. А мы восходили на холм цена и осознали, какую цену платили китайские врачи за качество своей работы. Компания «Талон Инвест» изучила древний китайский опыт, нацеленный на результат. Застройщик микрорайона «Изумрудные холмы» старается делать все, чтобы обеспечить полный комфорт и отличное настроение местным жителям, поэтому здесь постоянно улучшают качество строительства. Стараясь, чтобы каждая квартира отвечала запросам обитателей микрорайона. При этом «Талон Инвест» сохраняет доступные цены на жилье. Так, стоимость квартиры или студии в монолитных домах с подготовкой под чистовую отделку от 2 600 000 рублей. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Заканчивается очередной сезон нашей интеллектуально-интерактивно-популярно-научной игры «Изумрудные холмы». Но, открою секрет, после небольшого перерыва с 12 мая наша игра снова будет эфира. Вы в эфире в нашем. Так что до встречи.
«Изумрудные холмы».
Не уходи. Реклама.
Философия интеллигентности от Галс Девелопмент.
Я Виктор Гусев, спортивный комментатор. Для меня интеллигентность неотделима от Родины. Страны, в которой живем, победами и достижениями, которой гордимся. Я не хочу спорить о политике. Я за любовь к Родине неоспоримую. Как любовь к своей семье, к родителям. За любовь и интеллигентность, которую я хочу передать детям и внукам. Деньги не главное. Главное – любовь.
Галс Девелопмент. Строим для интеллигентных людей.
Только 3 дня. Самые влиятельные люди мира. Актуальные темы мировой и российской экономики. Беспрецедентные соглашения. Уникальные экономические прогнозы и решения. Самое главное экономическое событие года. Петербургский международный экономический форум. 22-24 мая. Подробная информация на сайте forum.spb.com.
Разворот.
9:12 в Москве. Ну и с чего начнем?
Вот игра «Изумрудные холмы» только что распрощалась с нами на период всех майских праздников. И тема майских праздников подхватывает газета «Труд». «Махнуть на майские. Раньше в это время наш народ тянуло к дачным грядкам, а теперь на чужие пляжи». В рекордном 2013-м за рубежом в первой половине мая побывало, по оценкам, около 2,5 миллионов наших туристов. И несмотря на то, что в нынешнем году ситуация существенно осложнилась, во-первых, из-за серьезного курса евро и доллара по отношению к рублю, поездки за границу заметно подорожали, и для большинства россиян это важный фактор. Во-вторых, МИД регулярно выступает с настоятельной рекомендацией воздержаться от зарубежных поездок, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче. Наш народ не так легко напугать, пишет газета «Труд». Спрос на путевки в ряде компаний в апреле стал расти. И на майские праздники он по ряду направлений превысил прошлогодний уровень.
Ну, я бы еще добавил в тему из «Комсомольской правды». Можно поехать, ну, куда бы вы думали? Естественно, в Крым.
Причем, за Сочи обидно, так его старательно обустраивали. Выберем такое слово перед Олимпиадой, в связи с Олимпиадой, да, так рекламировали, так зазывали, сделали там картинку в некоторых местах. А вот тут взяли и Крым присоединили, и такая конкуренция.
Слушай, но на самом деле, если, так сказать, посмотреть на другие весьма уважаемые страны, в частности, на Соединенные Штаты Америки, сколько у них берегов, сколько у них морских пляжей и так далее, ничего, как друг с другом и Майами с Калифорнией не конкурируют, и в Европе. Можно поискать, посмотреть. Но в данном случае, вот если смотреть на «Комсомолку», то действительно привлекательным кажется предложение, потому что обойдется вам на майские праздники отдых в двухместном санаторном номере с трехразовым питанием и базовой программой лечения 600 рублей.
Всего. За какой период?
За в день.
А, в день.
Ну, с трехразовым питанием-то. И, то есть на 10 дней все будет стоить 6 тысяч рублей. Дешевле, чем перелет. Потому что 7500, соответственно, в одну сторону, да?
По-моему, обещали сделать 7500 и туда, и обратно.
Да, ну и да, ну тут вот так написано, я не знаю, читаю.
Ну, по крайней мере, было распоряжение, чтобы полет по маршруту Москва-Симферополь-Москва был 7500.
И, кроме того, еще много говорится о том, что единый билет для поездки в Крым вводится, нужно будет доехать.
Да, но это тоже давно разрабатывается, да, пока, насколько я понимаю, деталей нету.
Поезд, паром и так далее, и там по нескольким крымским направлениям. Так что пытаются сделать привлекательным поездку в Крым. Тут, кстати говоря, почитайте эту заметочку, потому что там еще и разнообразные программы, и вот, например, вокруг Крыма за 5 дней есть за 10 тысяч такой вот круиз, или хотите поездку, да. Ну и, соответственно, гран-тур «Крымская кругосветка» 8 дней, 19 тысяч. В общем, есть разные варианты. Если кому-то интересно, и у кого-то любопытство по поводу Крыма одолевает, то милости просим.
Но самое смешное, что газета «Труд» тут словно возражает вот этой рекламе Крыма, которая в «Комсомолке». То, что Крым в последние 20 лет был украинским, общеизвестно, как и то, что наши украинские коллеги, слово взято в кавычки, за эти годы его сильно запустили, загадили пляжи, забросили инфраструктуру и экологию. Короче, испортили хорошую вещь, дорогую почти каждому из нас. Самое смешное, что это предисловие к статье совершенно на другую тему. Для тех, кто остался в Москве. Газета «Труд» пишет, что столичные власти намерены за 10 лет избавить город от июньского пуха на улицах, высадив вместо тополей другие деревья. Издание спросило прохожих, надоел ли им тополиный пух. Ирина Гусейнова, фрилансер. Пух мешает, слов нет. В июне все облеплено пухом, даже в квартире. А вчера сосед жаловался, что машина во дворе вся зеленая из-за цветущих берез. Их что, тоже вырубать? Студентка Елизавета Никулинская.
Их мыть машины.
Ну, зачем?
Не надо?
Да нет, конечно.
Как кровать стелить? Зачем все равно потом опять понадобится?
Да, разумеется, и посуду зачем?
Причесываться тоже не надо.
Абсолютно. Студентка Елизавета Никулинская. Я в центре Москвы тополей не видела, а вот смог точно мешает жить. Лучше искать места для озеленения, а не вырубать одни деревья, чтобы на их месте посадить другие. И начальник отдела Мария Дегтярева считает, что никому не нравится, когда пух залепляет нос и глаза, но как после известного фильма представить плющиху без тополей? Нельзя их вырубать.
Да, я думаю, что и поклонники группы «Иванушки Интернешнл» тоже будут сильно против.
Ну, почему? Песня может стать раритетной, такой, знаешь, воспоминанием о прошлом, ностальгировать в ней будут и по тополям, и по пуху.
Там, кстати говоря, почему-то передвинули этот период тополиного пуха почему-то на июль, хотя он в мае, в начале июня, по-моему, если я правильно помню.
Ну, может быть, этого требовало какое-то творческое начало?
Да нет, могли бы «Жара» и «Июнь» спеть.
Ну, можно было,
лучше,
конечно.
Звучит, бог его знает. Ну да ладно, не в этом
а
дело.
А может, оговорились, а переписывать было поздно. Ну и еще одна заметка из газеты «Труд». «Почитать на сон грядущий» называется. Сегодня вечером стартует Всероссийская «Библионочь». Масштабная акция, имеющая цель поддержать интерес к чтению, будет проводиться уже в третий раз. В этом году она объединит 200 библиотек и читален, ой, слово какое интересное, где посетителям будут предлагать не только новинки книгоиздателей, но и научно-популярные фильмы, а также участие в тематических играх. Ну, хочу сказать, что тематические игры обещают в большом количестве для детей, но там эта акция будет называться, конечно, в соответствии с детским временем, «Библиосумерки».
А у меня почему-то всегда со словом «читальня» корреспондируется слово «изба». Иначе почему-то так.
Ну, да. Поэтому, собственно, редко встречается это слово в таком в обиходе и даже в газетах.
Кстати говоря, откладываем эту тему так слегка под сукно. Мы в следующем части обязательно ее обсудим, причем в таком, может быть, несколько неожиданном ракурсе. Нужны ли вообще в библиотеке? Но в данном случае вот нам предлагается некая гальванизация этих учреждений, потому что в нашей стране действительно много помещений, там много книг, а с введением, так сказать, электронных книг и со свободой приобретения литературы. Может быть, вот именно библиотека как место, как, вот, как способ, ну, не приобретения, конечно, а способ приобщения к чтению, может быть, она утратила свою актуальность? Ходите ли вы в библиотеки, нужны ли они? Готовьтесь, мы обязательно вас спросим.
Да, подбирайте аргументы. Мы продолжим читать газеты. Сегодняшние «Ведомости» пишут о том, что бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко признал свою вину в соучастии в организации убийства Галины Старовойтовой. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на адвоката Глущенко Александра Афанасьева. После допроса у ФСБ по Петербургу и Ленинградской области Глущенко назвал второго соучастника организации убийства Старовойтовой, который ранее не фигурировал в деле, уточнил адвокат. В результате ему может быть предъявлено обвинение в новой редакции. Адвокат заявил, что этот день, 24 апреля 2014 года, можно считать днем окончательного раскрытия убийства Галины Старовойтовой.
Вот я единственное, чего не извлек из этой заметки, все-таки мотив. В чем мотив-то был?
Ты знаешь, раньше тоже, нет, не «Ведомости», «Коммерсант» газета писала, что в качестве мотива, когда вот только-только стало известно, что Глущенко собирается пойти на сделку со следствием, называлась депутатская деятельность Галины Васильевны.
Ну, это понятно.
Ну, я надеюсь...
То есть, нужно сказать, профессиональная деятельность. Чем помешало ты ему Старовойтову?
Ну, трудно сейчас сказать. Вполне возможно, что пока это не называется там как-то связанное тайное следствие и прочее-прочее. На суде, я думаю, непременно все эти факты будут оглашены. Но, может быть, нам удастся выяснить какие-то подробности, когда мы свяжемся с Александром Афанасьевым. Надеемся, что нам удастся это сделать. И с Ольгой Васильевной Старовойтовой мы хотим тоже понять... насколько убедительны вот эти вот аргументы адвоката и его защитного.
Ну и, естественно, мы все-таки не можем оставить в сторону украинскую тему. И во многих газетах, разумеется, об этом пишут. В начале такой горячей фазы операции...
Я бы даже сказала, во всех газетах об этом пишут.
Да, разумеется. Вот, в частности, в «Известиях» ссылаются на то, что... Некоторые депутаты и сенаторы наши предлагают ввести миротворческий контингент. Ну, вот, например, сенатор Валерий Шнякин говорит о том, что нужно срочно усаживать за стол переговоров России и США, ЕС и Украины, договариваться о вводе на юго-восток миротворческого контингента. Сейчас мы формируем такое предложение. Оно будет внесено на заседание Совфеда 29 апреля, а если ситуация потребует, то и раньше. Ну, и тут хроника событий. Я думаю, что вы следите за новостями. И еще раз то же самое говорить, ну, повторять это не имеет особого смысла. Ну, и вот, в частности, «Комсомольская правда» задается вопросом, как защитить восставший Славянск. Я цитирую. Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, уверен, что они сами себя сейчас защищают. Других вариантов пока не просматривается, нет оснований для ввода войск. Люди увидят, что против них делает правый сектор, и будут вооружены. Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем. Надо применить весь комплекс политических, экономических, дипломатических и, конечно, миротворческих мер. Без сомнений, нужны учения вблизи границ. Ну, собственно говоря, это и так уже происходит. Лев Лещенко, Лев Валерьянович считает, что нужно договариваться, идти на переговоры любыми путями. Ну и так далее. Ну, еще вот Затулина, пожалуй, я процитирую. Общество недостаточно активно и изобретательно. В данном случае, надо сказать, оказать гуманитарную помощь, публично выразить сочувствие, поддержать президента, невзирая на протесты партнеров. Не надо стесняться говорить о национальных интересах. Мы должны поддержать соотечественников.
Но как-то я не заметила особых стеснений в поддержке президента в том, что касается Крыма и Восточной Украины.
Во многих газетах пишут, что Путин впервые назвал власти в Киеве хунтой. И он раньше этого не говорил. И
ну,
вот...
хотя бы, да. Ну, тон был примерно такой же, хотя часть Верховной Рады он признавал легитимной. «Ведомости» продолжают тему. Вооруженные столкновения между украинской армией и силами самообороны в Донецкой области, а также объявление министра обороны России Сергея Шойгу о начале учений вблизи украинской границы вызвали распродажу на российском фондовом рынке. Индекс ММВБ снизился на 2,15% до 1300 пунктов, индекс РТС до 1146 пунктов. В ходе торгов падение было сильнее. Индексы теряли почти 3%. ММВБ опускался ниже психологически важной отметки в 1300 пунктов. Сильнее прочих падали акции Новороссийского морского торгового порта. Ну, в принципе, это объяснимо.
Ну и во многих газетах пишут о том, что стороны сваливают друг на друга. В частности, наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорит, что использование армии, так «Коммерсант», цитирую, да еще с опорой на радикал-националистов против народа является абсолютно неприемлемой формой насилия. Лавров призвал украинские власти к осознанию ими ответственности за все, что было записано 21 февраля и 17 апреля в Женеве. Ну, а Турчинов считает, что действия России полностью перечеркнули женевские договоренности по Украине. Видимо, это, не знаю, что там, зачем последовало, или же военные учения, или же первым была операция, ну и так далее. В общем, мы это вряд ли узнаем. Так, ну и, пожалуй, вот еще в «Московском комсомольце» об этом пишут в заметке под названием «Сергей Шойгу объяснил, почему армия России готова провести гуманитарную операцию на Украине». А также независимая газета «Шойгу» отправил батальоны на Запад.
Ты знаешь, Леш, я бы на самом деле предложила сейчас потихонечку закруглиться с этой темой, потому что действительно она во всех газетах фигурирует и примерно поровну идет информационная и аналитическая, и репортажная составляющая. Давай... Просто есть еще несколько тем, которые хотелось бы осветить. И вот тот же «Московский комсомолец», например, сообщает, что Ленин, наверное, и помыслить не мог, что в эпоху капитализма за неучастие в субботниках с граждан будут собирать деньги. Отдай 200...
Таким чеканным голосом.
Ну, понимаешь.
Деньги будут собирать.
И сейчас еще более чеканный голос. Отдай 200 рублей, и бревно понесут без тебя. И ладно бы речь шла о сотрудниках предприятий, которые каждый год традиционно выходят добровольно-принудительно поучаствовать в уборке голода. Нет. Откупиться предлагают жителям. Многие из которых являются старожилами и собственниками квартир.
А если заплатить 100 рублей, то бревно будет надувное?
Полбревна.
Полбревна.
Половина надувного бревна. Интересно, это... в какой момент закончится.
50 рублей ты несешь бревно-то с двухметровым Васей из соседней квартиры. А если ничего не дашь, то с бабушкой с третьего этажа.
Да, возможно. Дело в том, что в редакцию МК обратился постоянный читатель Александр Градусов, проживающий в доме таком-то по улице такой-то, и рассказал, что на подъездах появилось объявление следующего содержания. Оцени. Уважаемые жители, 26 апреля состоится субботник по озеленению придомовой территории. Регистрация обязательна. Все трудоспособные будут обеспечены рабочим инвентарем. Все нетрудоспособные пенсионеры при регистрации получат автоматический зачет. О как. Все не вышедшие на субботник вносят свою лепту в денежном виде. 200 рублей в отдельной платежке на основании решения общего собрания такого-то. При этом далее, когда газета позвонила в это самое ЖСК «Кактус», было сказано, что надо будет заплатить 200 рублей, но чтобы бухгалтеру не заморачиваться, мы же не можем лишний раз напрягать бухгалтера, мы не будем эту квитанцию включать в единый платежный документ. Сдайте нам, и свободны.
Угу. Нет, но подожди, если есть действительно общее решение общего собрания, что вот так вот надо себя вести, то тогда другой вопрос.
У газеты есть комментарий эксперта. Юрист Евгений Антонов. Даже если решение о взимании платы за невыход на субботник принято общим собранием собственников многоквартирного дома, оно существенно нарушает права жильцов.
Это правда, да. Но у нас вне...
Значит... И при получении квитанции на оплату субботника следует обратиться в суд с требованием о признании незаконным решения общего собрания собственников помещений в жилом доме.
Нет, я полностью с этим согласен, конечно.
Далее, из Казани. В атмосфере дружного соревнования в городе ищут работников, не владеющих государственным языком. Всемирный форум татарской молодежи провел в Казани игру, ключевой задачей которой стал поиск и обнаружение организаций, торговых центров, производителей, не учитывающих в своей деятельности татарский язык. Более 50 активистов, разбившись на команды по 7 человек и назвав себя татарскими патрулями, днем с огнем искали нарушителей на центральной улице города. Обнаружив предприятия, персонал которых не знает татарского языка. Люди с надписью на футболках «Я говорю по-татарски», но на татарском языке, вежливо указывали на упущение. При этом у татарских патрулей, как у интернациональных гаишников, был свой план. Каждой команде необходимо было найти не менее 5 заведений, где не говорят по-татарски. Причем только на одной улице, пусть и довольно длинной. Тут не сообщается, чем закончился этот рейд.
Ну, там они вежливо предупреждали.
Но пишут, что с учетом того, как обстоят дела с татарским языком в Татарстане, выявляя... так, потребность властей в татарских патрулях будет лишь возрастать.
Тут, понимаешь, вот вопрос действительно, как с твоей точки зрения, должен ли человек, живущий в Татарстане и работающий в сфере обслуживания, не просто там прохожий на улице, знать татарский язык, или это не обязательно?
Понимаешь, Татарстан является республикой, входящей в состав Российской Федерации, и государственный русский язык никто не отменял.
Я не про то, я же про этику в данном случае, а не про закон. Конечно, ничего с ним нельзя делать с людьми, лишать их права работать, если они не знают татарский язык, но все-таки. С этической точки зрения.
Нет, я считаю, что русского языка в любом регионе России должно быть достаточно для того, чтобы человек мог работать в любой сфере деятельности.
Согласен. Ну, вот на этой мажорной или какой-то там ноте, я уж не знаю, мы заканчиваем обзор газет. Ирина Меркулова в студии, ей и флаг в руки.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Здесь он, Сан Саныч Пикуленко,
да,
привет. Алексей
утро.
Осин, Инесса Землер, звукорежиссер Наталья Квасова. И 15 минут об автомобилях, 10 минут. Ваши смски ждем по номеру плюс 7985-970-45-45.
Ну, сегодня я, знаете, вот я всегда мечтаю, когда я где-нибудь в командировке, и оттуда выхожу по телефону, я всегда говорю, что как бы хорошо, чтобы вы были со мной рядом. Ну, есть, правда, некоторые места, куда бы я, вот, например, в Якутию, да, на почтовый тракт, я бы как-то не пригласил Татьяну Фельгенгауэр, например, потому как песня «Замерзал ямщик», он очень понятен становится там. Да, но здесь у нас на будущий год будет большое событие, да, нам исполняется четверть века. Эхо Москвы, понятно, я надеюсь.
На будущий, не этот, а будущий.
На будущий
да,
год, да. И я, значит, решил, что надо ударить пробегом.
По бездорожью.
Разгильдяйству. Вот. Самое главное, что Алексей Алексеевич меня поддержал. Собрался очень неплохой коллектив, я вам скажу.
Так.
Во главе с главным редактором, замами. И самое главное, Алексей Осин.
Я.
Антон Орех, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Ира Воробьева. Ну и примкнувший к ним я вместе с
Никита Пикуленко.
Да, замечательный автомобиль, так как я вот несколько проектов сделал вместе с Land Rover, открывая Россию, мы были там на Камчатке, в той же Якутии. Я очень уважаю Land Rover Discovery 4. Вот, и если там вот в «Открывая Россию» были они все такой благородной мышиной масти, то у меня благородный белый автомобиль. Вот. Land Rover Discovery с 5-литровым бензиновым мотором.
Прости, он долго у тебя был белым?
Ну, как тебе сказать?
Ну, как есть, так скажи.
Зато он все время 5-литровый.
Да, он все время 5-литровый. И причем он экспедиционный. На нем, значит, есть лесенка, на нем есть такой багажник, на который можно поставить... Все.
Александра Плющева.
Да.
И Антона Орехова.
Можно поставить Александра Плющева. Может, он скажет кому-нибудь что. И вот как мы поедем, да? Мы поедем.
Land Rover приходит на смену
крестьянской лошадке, да. Хотя, опять же, вот я убедился, что в Якутии на смену железному коню приходит крестьянская лошадка. Удобнее. Вот. Так как мы поедем? Я почему это рассказываю? Ну, мы еще... поговорим. Но мы выедем из Москвы, и первый этап – это у нас Москва-Казань. С Казани мы повернем на город Киров. С Кирова мы приедем в Пермь.
Угу.
С Перми мы приедем в Екатеринбург. С Екатеринбурга в Уфу. С Уфы в Оренбург. С Оренбурга на Самару. С Самары на Саратов. Ну, из Саратова...
Какой у вас витиеватый маршрут-то получается, такой восьмерочкой.
А ты понимаешь, как, ведь нам надо
рисовать.
Посетить города вещания наши, где наши слушатели, наши коллеги, да? И вот тот редкий случай, я обращаюсь к слушателям, когда мы можем посмотреть друг на друга. Вот вы мне иногда пишете, большинство пишет правильные вещи, и я с ними согласен. Есть люди, которые со мной не согласны.
Хочешь посмотреть на тех, кто пишет неправильные вещи?
Я хочу посмотреть на всех. Но я хочу посмотреть в глаза вот тем людям, которые... Они знают, что тут пишут. Я не читаю такие
вещи. Которые пишут бессодержательно.
Да, бессодержательно. Пожалуйста, приходите, скажите вот то, что написали, скажите мне в глаза. Так, по-мужски.
Угу. Вот. То есть это мы там биться будем, Сан Саныч?
Зачем?
А как ты думаешь, зачем такая группа поддержки, как Осин и Орех?
Да, вот приходите, особенно когда рядом будет Осин. И я посмотрю, если хватит ли у вас смелости сказать это все нам в глаза.
Да, кто на нас с Васей?
И потом у нас еще и Алексей Алексеевич приедет в некоторые города, и Матвей Юрьевич Гонопольский, и Сергей Александрович Бунтман. Мы будем встречаться. Я знаю, что вот, например, в Оренбурге буду встречаться с начальником ГАИ местного. Я хочу по дороге поговорить с башкирскими нефтяниками, с оренбургскими дорожниками, с... Ну, и, как всегда, в дороге же встречаешь очень много хороших, интересных людей. И будем общаться, будем рассказывать. И нам МЧС поставит датчик. Ира Воробьева, она все время боится потеряться. Ну, да. И мы, у нас на сайте будет все нарисовано.
Может, трасса. Колокольчик ей?
Вот. И,
на самом деле, как, поскольку Ира будет с вами, она тут же вас найдет.
Надо было бы оставить здесь, чтобы она наш наслал, если потерялась. Но ей очень хотелось бы проехать с нами, поэтому она сказала так, что, ну, чтобы мы не потерялись, да, чтобы нас не искать, нам МЧС дает такой датчик, и у нас на сайте будет видно, в какой момент, где мы находимся.
Отслеживать в режиме реального времени.
Да, и у нас на сайте будет схема маршрута, у нас на сайте будет... фотографии с маршрута, которые будем, ну, потому что Александр Плющев знает, как это делать, и мы будем сразу передавать информацию.
Могу сказать, что там многие знают, как это делать. Вот. Так что недостатка в информации не будет.
Ну, а потом я думаю, что все-таки список еще не утвержден, и, думаю, лучшие люди нашего коллектива всегда могут пойти к главному редактору и сказать, что они тоже хотят, потому что машина у меня семиместная, и мне хочется взять всех.
Так, лучшие люди услышали, а теперь готовы ли вы, Сан Саныч, перейти к ответам на вопросы?
Конечно.
А можно воспользоваться?
Конечно. Да. Первый вопрос Алексея Осина.
Просто я сегодня в «Известиях» почитал про автомобиль года. Если это не уже замшелая старая информация, Сан Саныч, там Audi A3 в мире, да, и Citroёn C4, по-моему, в Европе.
Ты знаешь, нет, у нас ведь как? Существует масса конкурсов. Давай разберемся. Есть самый старый. Он называется «Автомобиль года», но это европейский. Вот. Европейский автомобиль года существует давно, и вот в этом году европейским автомобилем года определялся он раньше в ноябре, теперь в марте на Женевском автосалоне стал Peugeot 308 новый.
А, Peugeot 308.
Замечательный,
да, да,
автомобиль.
Citroёn,
да, но так как что такое, значит, европейцы, когда есть великие мировые, да, издания. Поэтому появился мировой автомобиль. Это конкурс, вроде как, считается статусом выше, чем европейский, и он подводит свои итоги к весне поближе. Вот как раз мировым автомобилем стал Audi A3. Замечательный автомобиль. Есть конкурсы разных стран. Там конкурс североамериканских штатов. Туда входит Америка и Канада. Там в этом году «Шевроле» забрало все. «Шевроле Сильверадо» стал в пикапах, то в легких грузовиках, и «Шевроле Корвет» стал победителем в легковых автомобилях.
Угу.
Вот. Есть такие конкурсы, есть и у нас. Вот у нас, например, есть очень независимый...
Я бы попросил минуточку все-таки оставить на вопросы, да, в режиме. Договори про наши конкурсы.
Да, вот у нас есть, я считаю, самый лучший конкурс, так как я председатель жюри этого конкурса, вот, независимый, там 30 журналистов анонимно выбирают лучший автомобиль.
На российском рынке?
На российском рынке, да. И вот 22 мая, я не знаю.
А, понятно, еще не выбрали.
30 мнений журналистов анонимных.
Все понятно. Марат из Казани спрашивает. Сан Саныч, скажите что-нибудь о ставике, как о семейном авто, надежность, цена владения.
Вы знаете, ведь смотрите, что получилось. Ставик оказался на редкость пристойным автомобилем. Это длительная эволюция, которая привела к тому, что мы получили хороший, уже, я бы сказал, минивэн, да, с приличными качествами, все-таки есть хорошие лицензионные двигатели, все. И в то же время появился дизайн у Ставика.
Угу.
Вот. И я считаю, на сегодняшний день очень достойное предложение на рынке.
Понятно. Из Башкортостана Сергей спрашивает. Сан Саныч, пожалуйста, помогите выбрать. Семье нужен большой универсал. Лачете, Меган 2, Форд Фокус или другой. Все 8-го года. Стоит ли выбирать с дизельным двигателем, пробеги от 100 до 150 тысяч?
Вы знаете, если есть большое, если есть необходимость в большом универсале, то тогда нужно выбрать, скажем, Шкоду Суперб или Opel Insignia. Или, на крайний случай, там что-то из больших действительно универсалов класса «Б». Потому что то, что вы говорите, это не совсем большие универсалы. Скорее, из того, что вы выбираете, дизельный «Кэдди» – оптимальный вариант для именно вот такой семейного передвижения, съездить в отпуск. Поэтому я на стороне «Кэдди».
И последний вопрос из Перми от Михаила. Сан Саныч, «Рено Лагуна 3, 1,5 турбодизель». Ваше мнение, пожалуйста.
Я считаю, что вот с этим двигателем она вполне подойдет для человека уравновешенного, для человека неторопливого, потому что большой вместимый автомобиль, показавшийся неожиданно хорошо. Я сам пользовался «Рено Лагуна» почти 3 года, Рено Лагуна 3 тоже. И у меня остались только хорошие впечатления. Единственное, что мне не нравилось, это рассогласование работы коробки с 2-литровым бензиновым двигателем. С дизелем вообще оптимально.
Ну что ж, и на прощание тебя просят заехать еще в Челябинск, в Тюмень, где тоже нас слушают и тоже ждут встречи.
Тюмень, да, на будущий год.
Ну и говорят, заедете на Красную Пахру, натоплю баню. Все. Баню.
Вот. И тебе теперь стимул. Александр Пикуленко с нами был. Прервемся на рекламу, затем продолжим про спорт уже.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, реклама?
Специально для вас, ценители надежности и силы, желающие покорять и достигать успеха, мы подготовили новое предложение на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Toyota Land Cruiser 200 – ваша сила и превосходство. Запишитесь на тест-драйв и узнайте подробности покупки в Toyota Center Измайлова по телефону 8495-730-9000. Предложение действительно до 30 апреля 2014 года. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Сегодня в 16:55 слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, сегодня в 16:55.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на Эхе.
Развернитесь, пожалуйста.
Алексей. Что у вас на повестке дня главное?
Да хочется позлорадничать при той ситуации, которая в «Спартаке» сложилась с тренерами и вообще в команде. Сообщение о вчерашнем матче...
Пока на радиостанции нету взрослых болельщиков за «Спартак», Алексей, злорадничать, давай.
Да я могу и при взрослых позлорадничать, что, собственно, и делаю. Так вот, «Севилья» выиграла у «Валенсии» 2-0 на своем поле. Ну, в принципе, 2-0 – это хороший очень такой фундамент, ступенечка для того, чтобы по итогам двух матчей выйти в финал. А если вы помните, то «Севилью» тренирует Унай Эмери, которого, как многие говорят, Валерий Карпин-то подсидел в «Спартаке». То есть он тогда был генеральным директором, значит, какое-то время в качестве ИО тренировал клуб, а потом, значит, решил нанять, оставаясь генеральным директором,
самого себе,
испанского специалиста, вот Унай Эмери. Потом, через какое-то время, Эмери был уволен, Карпин сам занял его место, причем руководитель Леонид Федун, владелец «Спартака», поставил перед ним условие, что нужно выбирать или одно, или другое, или, значит, генерального, или тренера, значит, он выбрал тренера. Все это закончилось тем, чем закончилось этой весной. Ну, весна – это вообще пора тренеропада в «Спартаке».
Ну, и потому, как играет «Спартак» в последние туры, это будет продолжаться, собственно, до конца чемпионата.
Скорее всего, да. Но, а вот Унай Эмери уже свою команду дотащил до... почти дотащил до финала. Ну, в принципе, сделал хороший такой вот задел. И при этом еще один бывший «Спартаковец», Ника Пареха, центральный защитник, уж сколько их не перепробовали в «Спартаке», аж в этом составе, ну, наверное, пересчитать сложно. И вот, может быть, как раз в этой чехарде и проблема, потому что в центральной зоне защиты главное качество – это стабильность. То есть там, может быть, даже не личные качества вот этих двух парней, которые там играют, а их взаимопонимание и возможность друг друга подстраховать. Так вот, невзирая на то, что действительно неплохие защитники и Спартаке, и Бокетти, там, и Тоски, и так далее, но поскольку они друг с другом все время меняются и все время разные сочетания, то вы видите, что происходит с центральной зоной обороны. А вот Ника Парех, который в «Спартаке» не прижился и долго не играл после там травмы, сейчас очень неплохо выглядит в «Севилье». Вот такое вроде бы новостное сообщение, но вместе с тем на наши реалии с переводом. Ну, еще бы я сказал, что тоже мне очень нравится, я даже вот процитирую, «Федерация фигурного катания России не поддержала распад дуэтов Ильиных Коцалапов и Синицын Жиганшин». Ну, все прекрасно знают, что Елена Ильиных и Никита Коцалапов решили расстаться после чемпионата мира. Они олимпийские чемпионы в командных соревнованиях в Сочи. И Коцалапов, причем который, кстати...
И бронзовые призеры в собственном первенстве.
Да, они четвертое место заняли на чемпионате мира благодаря ошибки Коцалапова, он там твизл сорвал, что это такое, я не знаю.
Это, знаешь, такая штука, когда они на одной ноге крутятся несколько раз и двигаются при этом. То есть не вращение, а как бы вращение в движении.
Ну, вот, может быть, и Коцалапов при этом объявил, что он себе нашел другую партнершу.
Ну, надо сказать, что твизлы у этой пары довольно часто не получается. Только за этот год это был второй срыв твизлов.
Да, об этом и речь. Так вот, Елена была в шоке, потому что у них даже, как она сама признала, в общем, не только деловое было сотрудничество, но где-то там даже и некие личные взаимоотношения, как она сказала, до колец дело не дошло, но любовь была. Ну, конечно, вот такой разрыв, тем более неожиданный, стал для нее неприятным сюрпризом. Но вот Никита ушел к Виктории Синицыной, а Елена Ильиных при этом, ну, не оставаться же Руслану Жиганшину самому по себе, она вот решила кататься с ним. Но в федерации это восприняли, так сказать, натянуто, и прямая и бескомпромиссная Татьяна Тарасова назвала.
Ну да, Татьяна Тарасова с самого начала сказала, что если пара Ильиных Коцалапов распадется, то Россия может забыть о медалях там 18-го года золотых. Ну, видимо, с прицелом на то, что все, кто впереди сейчас уйдут, и это единственная, ну, скажем так, перспективная и явно прицельная пара на золото чемпионатов самого высокого уровня.
Ну вот, и на официальном сайте Федерации фигурного катания России появилось соответствующее заявление. Исполком, я цитирую, указал на то, что не поддерживает распад двух танцевальных дуэтов. Федерация вернется к данному вопросу после соблюдения всех необходимых процедур. Окончательное решение будет принято не позднее 31 мая. Вот мне любопытно, что они могут...
Ну, честно говоря, я совершенно не представляю, если там пара уже объявила о своем... Ну, так, в мирском смысле, разводе, да? Как их можно заставить кататься дальше?
Вот,
ну,
у меня тоже вопрос. Нет, заставить это, нельзя.
Это либо потерять обоих фигуристов сразу две пары, да, которые, может быть, там как-то перекомпоновавшись, может быть, чего-нибудь и достигнут. Либо потерять вот четырех спортсменов сразу и навсегда.
И есть рычаги, конечно, прежде всего финансовые, потому что спортсмены ведь могут отказать раз в аккредитации от Федерации фигурного катания, два от финансирования, что, кстати говоря, там уже и так оно сокращается, возьмут, да и выкинут из программы, и все, и как они будут работать, снимать лед самостоятельно. Тут есть масса вопросов, но другая ситуация в том, что а зачем это делать? Что вы можете изменить, уважаемые работники федерации? Как вообще можно вот это вот проволокой, что ли, прикрутить одного к другой и так далее?
Ну, тем более, что твизл сорвать очень просто.
Да не в твизлах дело.
Да и в твизлах тоже, Леша. То есть, если их заставить кататься дальше, то никакого результата федерация не получит.
Скорее всего, так. И вот мне заявление, признаться, непонятно. считаю я, что оно непонятное. Ну и я бы еще добавил, что накануне Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в серии с клубом «Лев» из Словакии. Потрясающий был абсолютно матч. И вот, наконец-таки, впервые, пожалуй, «Магнитка» так с позиции силы сыграла, причем оставила эту самую силу на концовку. Чисто выигран третий период со счетом 2-0. И, конечно, еще один рекорд. То есть вот эта серия бьет рекорды. После предыдущего матча рекорд посещаемости. Я уже по этому поводу переживал, потому что рекорд посещаемости континентальной хоккейной лиги на российском стадионе априори установлен быть не может. Просто потому, что вот пражский «Лев» играет на двух стадионах, в двух дворцах. Вместимость одного 17 тысяч, а другого 14 в одном городе. А это маленькая Чехия, и это небольшая Прага, да? А в наших городах, где просто лом за билеты, как бы люди просто стоят ночами, ну, 7, ну, 8, ну, 10. У нас только два дворца вместимостью больше 10 тысяч. Это Омск и это Петербург, специально поставленный к чемпионату мира 2-го года. Но есть еще Мегаспорт, который после открытия сразу развалился в Москве, фактически. То есть там вообще нельзя просто к нему приближаться, потому что может произойти все что угодно. Там его пытаются как-то укрепить, реконструировать, но это вот отдельная песня.
Но при строительстве не учли подземные структуры.
Но при этом то, что вот на всю большую страну два дворца хоккейных больше вместимостью больше 10 тысяч, это вопрос. Причем, что меня и напрягает, то, что многие вот из дворцов, в которых команда играет у нас на периферии, они новые почти. Понимаешь, то есть, почему изначально нельзя было запроектировать хотя бы чуть-чуть большую посещаемость? Ну, ладно, это о плохом. А о хорошем Сергей Мозякин побил рекорд Алексея Морозова, набрав, он 4 голевые передачи отдал в этом матче.
Это тот же вид спорта, да?
Да.
Я на всякий случай.
Это тот же матч, я продолжаю просто, которого не взяли на Олимпиаду, и многие по этому поводу сокрушались. Так вот, Сергей 4 результативные передачи отдал, то есть в 4 из 5 шайбах поучаствовал своей команды и набрал тем самым 101 очко. Во-первых, рубеж 100 очков превзошел, а во-вторых, побил рекорд Алексея Морозова по результативности за весь сезон, то есть за сезон 100 очков набрать, это, конечно, очень круто.
Ну что ж, на этом крутом разговоре мы прервемся на рекламу.
Разворот.
Всем в Москве. Здравствуйте, Инесса Землер, Алексей Осин. Сегодня такова пара.
Тройка с Наташей Квасовой.
Штурман и пилот, да, Наталья Квасова. У нас Нойзман сегодня, Шпильман был, Лев Гулько. Ну и так далее. Пиперманы мы сами.
Ой, ну перестань ругаться уже с утра пораньше.
Ну, у нас такие маркировки. Так, программа на второй час. Поговорим о том, на что стоит тратить деньги при создании позитивного образа России за рубежом. В данном случае в странах СНГ, то есть наших ближайших соседях. Ну и побеседуем, нужны ли нам библиотеки. Если нужны, то в каком виде? Вот просто так приходишь, берешь книжку одну, сдаешь другую. Или же в связи вот с «Библионочью», которую намереваются сделать на манер «Ночи в музее», там какие-то, если устраивать программы, делать из этого культурные центры и что-то придумывать для того, чтобы оживить вот эту вот патриархальную тишину между полками, об этом после половины часа побеседуем. Может быть, будут и другие темы. Возможно. Ну, а начнем с позитивного образа.
Не спать? Реклама.
Философия интеллигентности от Галс Девелопмент.
Я Виктор Гусев, спортивный комментатор. Для меня интеллигентность неотделима от Родины, страны, в которой живем, победами и достижениями которой гордимся. Я не хочу спорить о политике. Я за любовь к Родине неоспоримую, как любовь к своей семье, к родителям, за любовь и интеллигентность, которую я хочу передать детям и внукам. Деньги не главное. Главное – любовь.
Галс Девелопмент.
Строим для интеллигентных людей.
Внимание! Анатолий Кролл и комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО представляют 30 апреля Дом музыки. Главный джазовый концерт года, посвященный Международному дню джаза, участвуют лучшие московские биг-бенды, ансамбли и солисты разных направлений джаза, от классических до современных. Это будет одно из самых звездных событий, когда-либо проводившихся на московской джазовой сцене. Не пропустите Международного дня джаза. Билеты по телефону 8495-730-1011. 730-1011.
Разворот.
Спонсор выпуска ООО «СК «Столица» представляет жилой квартал бизнес-класса «Скайфорд».
10.09 в Москве. Ну, вот цитируем «Коммерсант». Россия намерена вложить в программу содействия международному развитию порядка 4-5 миллиардов долларов. Такая знаковая сумма, помнится, призналась Виктория Нуланд в инвестировании точно такой же на Украине.
Симметричный ответ?
Типа того. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал глава Россотрудничества Константин Косачев. Программа предусмотрена принятой концепцией государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию. Там пять категорий, говорит Косачев. Первая и главная — страны СНГ. Понятно, что уровень развития этих стран и потребности в получении внешнего содействия различны. Мы будем это учитывать наряду со спецификой характера наших политических отношений с тем или иным государством, но наши ближайшие соседи — приоритет номер один. Деньги пойдут на различные проблемы. Бедность, последствия кризисных ситуаций, трансграничные проблемы, реализация национальных интересов России. Вот любопытный пункт. В итоге позитивный образ Российской Федерации в этих государствах, как уверяет Константин Косачев, должен укрепиться. Речь идет об общих объемах. Продолжает он, так что не исключаю, что мы в том числе через налаживание учета и складывание воедино данных от всех ведомств сможем уже сейчас, не выделяя дополнительных средств, выйти на принципиально другие показатели. Он напомнил, что в 2012 году Россия выделила на подобные программы менее 500 миллионов долларов, а в 2013...
Поэтому с имиджем такие проблемы.
Ну, видимо,
если слишком мало денег выделяли.
Ну и что под этим подразумевается? Программы по повышению доступности и качества образования, например. Он рассказал, что есть программы восстановления профтехучилищ в Киргизии и Таджикистане. Ну, хочется пошутить, конечно, эту тему, но в Молдавии еще нужно сделать.
Пошутил.
Понятно, какие, да? По его мнению, Россия могла бы снабжать их преподавателями и учебниками, получая взамен повышение уровня образованности рабочих мигрантов и укрепление позиции русского языка. Ну, в принципе, об этом говорится. То есть, если у нас работают граждане Киргизии и Таджикистана на соответствующих должностях, дорожные рабочие, дворники и так далее, что-то обижаться, да, то, может быть...
А ты уверен, что это вопрос имиджа, а не каких-то других направлений сотрудничества?
Не понял, что значит каких-то других.
Ну, например, продвижение программы обучения русскому языку. Но я не думаю, что это вопрос имиджа. Имидж — это, в моем понимании, нечто другое.
Ну, если я так понял, Константин...
Или чтобы они знали русский язык для того, чтобы внимательнее слушать наши телеканалы?
Ну, дело-то не в этом, я думаю. Дело в том, что имидж становится лучше, если конкретно помогают. То есть, если тебе человек оказывает конкретную помощь, вот тебе лично, да, он в твоих глазах становится, ты его считаешь, ну, хорошим человеком, понимаешь? И тут такая же ситуация. Если помогут, ну, скажем, вот, по образовательной линии, пусть даже это будет с русским языком, я думаю, что в Таджикистане наверняка люди, которые намереваются поехать поработать в Россию, они не откажутся от возможности бесплатно, например, подучить русский язык.
Для этого уже есть программы, понимаешь, Лёш?
Ну вот об этом и речь.
Они в России уже разворачиваются, действуют. Но, извини, когда я слышу слова, что мы будем улучшать наш имидж, у меня такое стойкое впечатление, что делать для этого ничего не собирается, а собирается только проводить какую-то пропаганду жесткую.
Ну, речь вот в той статье, о которой мы сейчас говорим, она не в пропаганде, там не написано о создании радиостанции.
Ну, конечно, кто же напишет напрямую, что мы будем заниматься исключительно там госпропагандой и не будем ничего делать? Конечно, напишут, что будут что-то делать. Но совершенно не нужно тогда говорить о создании имиджа. Надо говорить о том, что мы будем делать. А имидж создастся автоматически при этом. А то мы имидж создаем один. Украина, напомню, до сих пор является членом СНГ, между прочим. А имидж там, извиняюсь, по-моему, не очень хороший.
Ну, он
ну по крайней мере, в части Украины.
Он разный, он разный.
Он разный, но...
Хотя там, между прочим, с каналами до последнего момента было все нормально, да, и с пропагандой тоже, да. Так что дело-то не в этом получается. А я, например, считаю, что мы из Украины ушли. После того, как в 2004 году поучаствовали в предвыборной кампании Януковича, причем поучаствовали позорно, просто иначе не скажешь, потому что отправленные туда артисты путали Януковича с Ющенко, им было, в общем, все равно, кого поддерживать и так далее. Им очень много тогда, причем наша же общественность либерального толка говорила, что вот не лезьте на Украину, а, между прочим, вот Украина, это как и любая другая страна постсоветская, это театр информационной войны. Иначе не скажешь. Потому что, с другой стороны, тоже ведется пропаганда. И почему-то ты говоришь, что мы не должны пропагандировать, пусть тут, вот, неважно как, по-киселевски или там более тонко и так далее. А они, значит, будут пропагандировать, а мы будем сидеть, сложив ручки, или как?
Я не говорю, что не должны пропагандировать. Я говорю о том, что не должно все сводиться к пропаганде. А создание имиджа, на мой взгляд, сводится именно к исключительной пропаганде.
Ну, я тебе на это отвечаю, что пропаганда...
Да, мы с тобой уже сейчас пойдем по второму кругу. Я предлагаю подключить наших слушателей. Эфирный телефон +7 495 363 3659, смс-портал +7 985 970 45 45, и писать нам можно из твиттера, аккаунт вызван.
И давайте действительно побеседуем. Ну, вот в каком ключе? На что деньги? Мы сошлись во мнении, что деньги на подобные вещи, на улучшение имиджа выделять нужно. Или не сошлись? Или скажем, что, ну, в любом случае, если вы считаете, что нужно выделять эти деньги, то скажите, как их тратить?
Да, совершенно верно.
Значит, организовывать профтехучилище, каналы, там, не знаю. Ну, в общем, ваши идеи на сей счет мы готовы будем выслушать. Ну, давай попробуем вот звоночек принять. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, радио выключите только и говорите.
Да, я выключил.
Как вас зовут?
Любите русских.
Понятно. Это и есть тебе создание имиджа, понимаешь?
Ну, в общем, идиотизм никогда не был, уж меня простите.
Доброе утро, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Москва.
Да, Владимир, как вы думаете, на что надо потратить деньги, выделенные на улучшение имиджа?
Можно я по теме расскажу быстренько одну притчу и потом сделаю свой вывод?
Ну, только если быстренько.
Очень быстренько. Был шах. Хромой на одну ногу, кривой на один глаз. Вызвал трех художников и сказал: нарисуйте так, что мне понравилось, это была правда. Ну, один его нарисовал хромым, отрубил голову, второй нарисовал красавцем. Ему тоже отрубил голову.
Звонье.
А третий нарисовал шаха на охоте. То есть он целится в ружье, закрыл один глаз, не видно, что он кривой, и ногу поставил на пенек, не видно, что он хромой. Вот Дмитрий Киселев, я даже не знаю, как он собирается создавать имидж.
Не, подождите, мы сейчас, Дмитрий Киселев пока ничего не собирается. Ну, может, и собирается, но мы сейчас не о нем.
Мы действительно.
Да. Я думаю, что если шах кривой и косой, то создать очень хороший имидж очень сложно.
Так ну, художник справился, дали... уважаемый?
А?
По вашей притче художник справился?
Вот тот художник справился,
да. Ну, значит, можно?
Да. Можно.
Да.
Можно, но это будет неправда.
Почему неправда?
Если развивать свой имидж, то, конечно, пытаться эти деньги тратить не только на чиновников, ну, на обучение русскому языку, да, согласен, можно. Ну, а так вообще, все равно, вот я ездил, очень много по России ездил, по СССР ездил. Нигде нету, вот нет ни одной страны, да, вот республики, бывшего Советского Союза, где Россия бы имела бы, как бы, ну, уважение, которые там хотели бы с ней жить, присоединиться к ней хотели бы. Понимаете? Вот это очень сложный вопрос, потому что это все нужно начинать сначала. Сейчас вот такими широкими мазками, там, деньгами, там, декларациями, там, уже ничего не исправишь.
Вы знаете, жизнь говорит не о том, о чем вы говорите. Если миллионы людей хотят здесь работать, если многие страны, например, как Киргизия в свое время просили нашей помощи и так далее, то это не совсем так, скажем так.
Нет, помощь
хорошо. А ваш вот статистический...
Если вы мне поможете, я вам тоже спасибо скажу. И работать у них безвыходное положение, тоже едут работать, безусловно. У меня один родственник вот такой далекий, приехал из Узбекистана в Москву, устроился работать, там юридист и так далее. Я ему теряюсь в Москве, он, как может Москва нравиться, как может Россия нравиться? Да, он приехал зарабатывать деньги. Да, нужно, чтобы он максимально получил, и мы от него максимально получили. Ну, а какое-то там братство народов, а какое-то этаке, уважение, это бесполезно. Ну, мне кажется. Ну, наверное, я не прав.
Спасибо, спасибо вам большое за ваше мнение. Ты знаешь, Леш, я, вот, слушая ваш разговор, придумала голосование тем временем. Как вы считаете, может ли при каких-либо условиях работа по созданию имиджа быть эффективной? Если вы считаете, что при каких-то условиях она может быть эффективной, то 660-06-64 ваш телефон. Если ни при каких условиях такая работа эффекта не принесет, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Код Москвы плюс 7495. Если вы считаете, что при каких-либо условиях работа по созданию имиджа государства может оказаться эффективной, то 660-06-64. Если вы считаете, что ни при каких условиях эта работа никакого результата не принесет, то 660-06-65. Сейчас запустится голосование, можно будет набирать. Да, поехали.
Ирина, надо работать не над имиджем, а над репутацией. Ключевой вопрос, быть или казаться, Ирина. А вот в данном случае в чем разница, интересно? Имидж, репутация. Репутация, если у вас хорошая репутация, то имидж, значит, стал быть неплохой. Я не думаю, что тут играть словами не стоит. То есть, если действительно реально помогать, помогать, причем с выгодой для себя, потому что есть такие вещи, где взаимовыгодное сотрудничество, оно
это,
возможно.
Это уже не помощь, а инвестиции называется.
А, кстати говоря, инвестиции – это тоже создание имиджа. Если ты знаешь, что у тебя в стране приходят люди и создают рабочие места, ну, например, вот о чем я говорю. Если мы не хотим притока мигрантов, нужно попытаться там организовать производство.
Нет, мы хотим притока, только мы хотим притока высококвалифицированных мигрантов.
Или так, значит, тогда надо их там учить. И если у людей будет, ну, скажем, какие-нибудь филиалы институтов, например, действительно, вот профтехобразование и так далее, обучение русскому языку, культура. Чем плохо-то? В конце концов, люди могут к этому не присоединяться, если, как наш вот уважаемый слушатель говорил, им это не надо, они не уважают, не хотят и так далее. Или если это будет популярно, то можно это расширять. Вот на это стоит тратить деньги, посылать преподавателей, артистов и так далее. Почему? Что тут плохого-то?
Я повторю вопрос для голосования. Если вы считаете, что работа по созданию имиджа при каких-либо условиях может оказаться эффективной, то 660-06-64. Если она ни при каких условиях не принесет результата, то 660-06-65. Голосование идет и в сетевизоре, там все просто да-нет. Давай еще телефон послушаем.
Хорошо. Давайте попробуем. Вот, например, вот этот звоночек. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Алло,
да, мы вас слушаем.
Алексей из Тольятти.
Из Тольятти. Ага, слушаем.
Лично мое мнение, это для создания имиджа России, деньги нужно прежде всего вкладывать в Россию. В этом случае, почему Советский Союз проиграл соревнования с социалистическими странами? Почему Франция проиграла Англии, еще если раньше брать? Когда во Франции считали, что государство сильно за счет своего народа, а Англия считала, что государство сильно своим народом. То есть вот и богатство тоже. Богатое государство – это там, где живет богатый народ, а не там, где живут богатые олигархи. А у нас считают, что чем у нас будут богаче госкорпорации, чем больше будут получать их топ-менеджеры, тем богаче будет страна.
Ну, никто не считает, что если будут больше получать топ-менеджеры, а вот роли государства, это да, тут можем мы с вами спорить и рассуждать. Но это в данном случае тема другого разговора. Спасибо вам, Алексей.
Ты знаешь, я сейчас остановлю голосование. Здесь у нас соотношение уже несколько минут не меняется. 12% считают, что есть такие способы, при которых работа над имиджем может принести результат. А 88% из тех, кто нам позвонил, сказали, что никаких результатов, ни при каких условиях эта работа не принесет. Ну, да, добавлю от себя, нечего тратить на нее деньги. Чуть меньше у нас разрыв в голосовании в сетевизоре. Почти треть, 31% сказали, что работа по созданию имиджа может быть эффективной, а 69% сказали, что эффекта не принесет ни при каких обстоятельствах. И сейчас я одну смс-ку зачитаю в качестве иллюстрации вот к тем 11,31%. Из уродца Эйфеля смогли пропагандой сделать символ Франции, пишет Наталья из Москвы.
Не понял.
Из уродца Эйфелевой башни. Да. Помнишь, да, сколько... Ну, не знаешь, знаешь,
да, ругали,
сколько,
конечно,
да, было. Ну, кстати, примерно это же касается Петра Первого. Сейчас, надо признать, многие уже, ну, если не любят его, то как минимум привыкли и не ругают.
Да, весьма возможно, через 100 лет будет уже считаться шедевром.
Да, совершенно верно.
Поэтому здесь, ну, речь-то не об этом, а еще, вот, знаешь, один пласт и одна проблема, которую Алексей, кстати, затронул, и, может быть, можно тоже проголосовать. Вот, в принципе, деньги для улучшения имиджа страны надо вкладывать внутри страны или за ее пределами?
А давай, почему
понимаешь,
нет?
Понимаешь, вот в чем вопрос. То есть эти 5 миллиардов, не знаю, пустить на наш какой-нибудь условный балет, ракеты, что, в чем мы сильно космос.
Я бы предпочла балет, чем ракеты. Давай-ка, если вы считаете, что деньги ради улучшения имиджа надо потратить внутри страны, то 660-06-65. Если за ее... Прошу прощения, 660-06-64. Если надо потратить за пределами страны, то 660-06-65.
Голосование пошло.
Код Москвы плюс 7495. Если деньги на улучшение имиджа надо потратить внутри страны, то 660-06-64. Если за ее пределами, 660-06-65.
Опять тут со мной полемизируют граждане. Разница между имиджем и репутацией огромная. В понимании меня, а Осина, то есть и нынешних властей, создание имиджа — это потемкинские деревни. Как декорации на домах в дни происхождения, прохождения, видимо, Олимпийского огня. Подпись тут была GB, я не знаю, что это значит, но, уважаемый GB, вот когда к вам гости приходят, вы, я не знаю, у вас веник валяется на полу, все грязное и так далее, вы же, наверное, убираетесь, чистите, вешаете новые занавески, может быть, где-то там подклеиваете порвавшиеся обои, потому что вам принципиально, что люди, пришедшие к вам в гости, увидят в лучшем виде вашу квартиру, ваш дом. Вот. Если вы считаете, что это потемкинские деревни, ну, это ваше право. Я считаю, что это не так.
Смотри, Ирина пишет: это не игра слов, а сущностное различие. Вдумайтесь, быть или казаться, на пальцах красота или грим. А из Атайрата из Татарстана еще более такая жесткая по формулировке. Какой толк тратить бабло на костюм, если Россия дерется с соседом? Вот так вот.
Я вообще не понял. А в чем разница-то в чем? То есть, если ты дерешься с соседом, то ты что, должен в портянках?
Но в какой ходить? Бы ты костюм ни нарядился, ты все равно будешь драться с соседом и, в конце концов, запачкаешь костюм.
А в этом смысле?
Да. Давай еще успеем телефонный звонок принять. Успеем, да?
Ну, понимаешь, извини, если, да, опять-таки, на это люди смотрят по-разному, минимум. Потому что кто-то считает, что дерется с соседом, а кто-то считает иначе. И ваше айрат железобетонное мнение, оно ваше мнение. А у кого-то...
Ну, тут правильно,
оно...
это пишет свое мнение.
Ну, да.
Давай послушаем телефон еще. Доброе утро, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьте, пожалуйста.
Николай.
Да, Николай, как вы думаете, на что можно потратить вот эти деньги, чтобы улучшить имидж России?
Ну, вообще, мне, конечно, кажется, что их надо тратить исключительно внутри России, и причем на конкретные дела. А вообще, если в общем об этом рассуждать, то мне кажется, здесь вопрос целеполагания. Нужно понять, зачем нам создавать имидж, и какой мы хотим создать имидж, и среди кого. То есть, может быть, это какие-то конкретные группы населения, которые мы хотим к себе привлечь. Но если мы хотим создать имидж среди ученых, тогда, значит, мы должны направить эти деньги на развитие научных институтов, чтобы к нам ехали люди. Если мы хотим привлечь гастарбайтеров, тогда, да, должны организовывать курсы русского языка. Вот как-то так. А улучшать имидж вообще, ну, это деньги пустые.
Ну, можно же организовать программу, скажем, филиала какого-нибудь научного учреждения с привлечением местных ученых и помочь в оборудовании и так далее.
Вот, да, это... я про это и говорю. То есть,
так, нет, вы говорите, что надо, чтобы они сюда приехали из другой страны и тут работали. А может быть, стоит у них что-то организовать? Вот о чем речь, понимаете?
Может быть, Да, но мы здесь должны прежде всего определить цель, чего мы хотим достичь вот этими деньгами, на что мы их хотим потратить. Создание имиджа вообще, ну, это непонятно, что это. А вот если бы были конкретные цели, первое, второе, третье, тогда было бы понятно.
Ну, понятно. Спасибо вам за ваш звонок, за ваше мнение. Я остановлю голосование. Результаты и по телефону, и в сетевизоре у нас сегодня совпадают примерно по этому вопросу. 93% из тех, кто нам позвонил, сказали, что деньги надо тратить внутри страны. 7% считают, что надо их потратить снаружи. И в сетевизоре 91,9% соотношение. И хочу в качестве такой немножечко разрядки обстановки зачитать смс-ку, которая пришла в самом начале нашего обсуждения, по-моему, от Сергея. Надо нарисовать смайлик на танке.
На каком? На украинском?
А на любом.
Хорошо.
От улыбки, знаешь.
Я согласен.
Ну что, мы на этом сейчас прервемся на новости и рекламу, и после этого встретимся снова.
Разворачивайтесь в марше! Вот новый разворот.
10:35 в Москве. Утренний разворот 25 апреля. Сегодня Алексей Осин, Инесса Землер, Наталья Квасова с вами, полностью в вашем распоряжении. Мы, к сожалению, должны принести извинения. Нам не удалось связаться ни с Ольгой Васильевной Стравойтовой, ни с Александром Афанасьевым, адвокатом господина Глущенкова. Но поэтому мы вынуждены сейчас предложить вам другую тему для обсуждения. И она будет, скажем так, совсем близкая к жизни. Завтра, в субботу, 26 апреля, как мы говорили, людей зовут, призывают, заставляют идти на субботники. За отсутствие некоторых требуют адекватную плату. Ну, такая денежная компенсация
а
за отсутствие...
200 рублей не спасут отца русской демократии.
Ты знаешь, как это, дура-дура, а свой отрицательник в день имею. Та же самая ситуация. Но вопрос у нас немножечко более спокойный. Зовут ли вас на субботник и пойдете ли вы завтра на субботник? Звоните нам по телефону 363-3659, код Москвы, плюс 7495, смс-портал плюс 7985-970-4545 или пишите через твиттер, аккаунт вызван. Мы готовы выслушать ваши жизненные истории, как вы пойдете или не пойдете, почему не пойдете и как, например, это было в прошлом году. Ну и параллельно мы предлагаем вам проголосовать самым простым вопросом. Пойдете ли вы завтра на субботник? Если вы пойдете завтра на субботник, то телефон 660-06-64. Если не пойдете, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Код Москвы плюс 7495. Если вы пойдете завтра на субботник, 660-06-64. Если не пойдете, 660-06-65. А с объяснениями, почему вы поступите так или иначе, добро пожаловать к нам в эфир 363-3659. Так. Есть ли у нас уже звонки? Звонки есть. Доброе утро. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. У нас в Ясенево, тоже жилищно-строительный кооператив, у нас придумали членские взносы.
За что? За участие или не участие в субботнике?
Не знаю. Вот пока еще просто написали членские взносы.
Так, подождите, это немножечко другая тема, может быть. А на субботник-то вас зовут?
Зовут на субботник, да, но мне 70 лет, вряд ли я пойду.
А вот. Из ваших близких, друзей, знакомых?
Да нет, я одинокая, поэтому я не знаю, пойдут, не пойдут там на субботник. Но вот я думаю так, что вот вместо вот этих 200 рублей у нас сделали членские взносы.
Понятно. Ладно, вы, главное, не болейте, и пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Доброе утро, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста. Только выключите радиоприемник.
Владимир Александрович из Петербурга.
Да, Владимир Александрович, зовут ли вас на субботник?
Вы знаете, я не пойду, потому что у нас времена военного коммунизма давно кончились. Я ежемесячно плачу за содержание помещения, в котором относится и мой земельный участок, 3500 рублей. Значит, жилкомсервис – это очень доходное предприятие. Они деньги получают, а ничего не делают. Спрашивается задачки, почему я должен собакам сервис.
Не должны, а просто вот выйти с соседями, пообщаться. Хорошая погода.
Значит, я на субботнике выходил во времена восстановления и развития народного хозяйства после той Великой войны, которая была на моей родине. И я это делал. А теперь что? Что у нас здесь? Произошла какая-то сумасшедшая революция, что ли? Когда ни у государства нет денег, и мы плохо живем. Этого нет. Я плачу деньги. У нас рыночная экономика. И будьте любезны, уважаемые господа из жилищно-коммунального хозяйства, выполнять свои обязанности за те деньги, которые я плачу каждый месяц.
Понятно, Владимир Александрович. Спасибо вам большое и за этот звонок, и за то, что вы делали тогда, когда была разруха, и вы не жалели ни сил, ни времени, ни здоровья. Спасибо вам большое.
Я просто не знаю. Я тоже живу в Ясенево. И надо сказать, что у нас, не знаю, что там к жилком хозу или как сказал наш предыдущий абонент, или к кому они относятся, эти люди, они не зеленые человечки, они оранжевые, и они красят бордюры, убирают, подстригают там пробившуюся травку и так далее. Они что-то делают. Речь, видимо, не о том. Не о том, чтобы заменить этих людей нами, а в том, чтобы вот что-то, это цель какая-то другая или нет. Давайте спросим друг друга.
Смотри, Любовь из Отрадного Ленинградской области пишет: пошла бы, если бы организовали посадку деревьев. Власти вырубают все, скоро задохнемся от пыли. Тоже из Отрадного, но уже из Московского, Елена пишет: у нас так хорошо убираются дворники, что никаких субботников и не нужно. Игорь не пойдет, потому что много своей основной работы. Маша из Саратова: не зовут, не пойду, но 200 рублей бы отдала. В конце концов, если у меня нет времени подбирать окурки на газончике, то тому, кто это сделает, нужны мешки для мусора, перчатки, вот это все.
Тоже справедливо. Я плачу налоги на субботниках неработающей системы суды. Какие суды, Мария?
Вот смотри, из Санкт-Петербурга тоже. На субботник не обязуюсь идти, но пойду с удовольствием к дочке в садик и по месту жительства. И зарядка... не обязывают идти, но пойду с удовольствием к дочке в садик и по месту жительства. И зарядка, и уборка.
Ну, вот об этом речь, понимаете? Дело не в том, вот когда заставляют еще 200 рублей просят, это, конечно, безобразие просто. А если есть желание,
ну,
почему не быть?
Правильно, Леша, мы, собственно, и спрашиваем, не заставляют или не заставляют, да, мы этот вопрос сейчас выводим за скобки. А вот чисто по своим каким-то желаниям, по своему душевному порыву, пойдете или не пойдете?
Я просто понимаю, что у людей какая-то реакция отторжения.
Да, Леш, у меня тоже реакция отторжения.
Я, например, не хожу, мне лень. Я сразу
у меня тоже реакция отторжения, помимо того, что мне просто лень, меня достали этим в советское время. Ну, честно могу сказать, что вот просто достали.
Просто не надо так сердиться по этому поводу. Не хочешь, не иди.
Я постараюсь.
Заставлять неправильно, не хочешь, не иди. Вот и все, простая позиция. А между прочим, вот что я в этом вижу. На самом деле, хорошо бы знать своих соседей. Такие вещи сближают. Может быть, устроить какой-нибудь пикник после этого. Что-то вот такого плана. Я понимаю, что, может быть, я фантазирую, где-то даже идеализирую, но вот мне видится вот польза в этом, а не в том, чтобы там, не знаю, кого-то заставить, что-то там убрать, где-то там поставить галочку.
Ну, знаешь, тогда надо организовывать пикник, а не лицемерить с игрой слов, там, субботниками, с ностальгией и прочими разными радостями.
Для того, чтобы, значит, люди, понимаешь, сначала совместный труд, а потом совместное времяпрепровождение. И это на самом деле сближает, когда, ты же сама знаешь, что я тебе рассказываю. Ставишь палатку, рубишь дрова, приносишь, зажигаешь.
Но это для меня не субботник, это как раз для меня тот же самый пикник. Я сейчас остановлю голосование. У нас опять примерно одинаковый расклад по телефону и в сетевизоре. 15,5% сказали, что пойдут на субботник, 84,5% сказали, что не пойдут на субботник. И это по телефону, и 12,88% расклад голосов у нас в сетевизоре.
Ну вот, знаешь, еще пример. Я помню, у меня родители работали в Германской Демократической Республике. И жили в такой весьма скромненькой пятиэтажечке панельного типа. Но она была очень красива, потому что там, во-первых, палисадник был, за которым ухаживали непосредственно жители, а потом она была увита каким-то плющом, ну, просто весь дом вот так распространялась по нему вот эта растительность, мне неизвестная. Вот в чем вопрос. То есть государство, предположим, не обязана нам устраивать цветники. Ну, например, вот прямо под окнами, знаешь, там есть обычно около домов такие вот. Вот почему цветы там не посадить, например? Я вот о чем говорю. То есть государство убрало мусор, покрасило бордюры, а вот вы вышли и посадили там цветочки. Разве плохо? Вот
ну, это я... не знаю, по-моему, для этого совершенно не обязательно устраивать какой-то коллективный гвалт. Поработав на субботнике, может, сам не будешь гадить, пишет Наталья. Тоже аргумент, между прочим. В прошлом году, вот тебе ответ, с женой установили цветник во дворе. Пока хватит. Это тоже вот Айрат. Это
лучшее сообщение от Айрата, которое я прочитал за все, так сказать, годы уже с ним сосуществования.
Ну, да, мы с тобой все-таки очень разные. Инна из Выхина пишет, что не пойдет, лучше выспиться хотя бы один раз в неделю. Понимаю вас.
Здоровья.
Очень хорошо понимаю.
Абсолютно.
Челябинск. Деньги собирают. Завтра не пойду. Выпал снег 20 сантиметров и минус 3 градуса.
В общем, да, там траву, деревья сажают такую погоду как-то.
Вот, в Тамбове субботник в лесу, там, где непонятно, чья территория, но все загажено, написал нам Максим. Ну что ж, всем желаем творческих и трудовых успехов. Узбеков. И прервемся пока на рекламу.
Развернитесь, пожалуйста.
Дело прежде всего. Реклама.
Бенисан – натуральное негормональное средство с фитоэстрогенами сои. Бенисан может помочь снизить риск раннего наступления климакса и смягчить его дальнейшее течение. Живите полной жизнью с Бенисан. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Хотите купить квартиру в Турции и получить вторую в подарок? Звоните по бесплатному номеру в России 8 800 700 ровно 0618 и слушайте эфиры на Эхе. Синан Групп 8 800 700 ровно 0618 или эфиры на Эхе.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
10:46 в Москве, Алексей Осин, Инесса Землер, и мы развернулись в совершенно другую культурную уже сторону от трудовой. Помните, да, как это, не подскажете, как пройти в библиотеку? Ты же дурак в 3 часа ночи.
Ну, идиот, какая, 2 часа ночи.
Вот в ближайшей ночи это будет вполне уместный вопрос. Всех зовут на библионочь, обещают всякие развлечения, помимо непосредственно библиотечных. А мы перейдем к дневному времени суток. Вот библионочь, это, конечно, хорошо, но это такое однократное мероприятие, раз в году оно проходит. А весь остальной год что делают библиотеки? Нужны ли они вам? Ходите ли вы в библиотеки, вы или там дети? При том, что в нынешнем как-то информационно насыщенном мире любую книгу, в принципе, можно получить и в обход библиотеки, и там в ту же электронную книгу закачать, там купить, да? Ну, не знаю, насколько актуальны библиотеки сейчас в наше время, в нашем мире.
Хочется у вас спросить, пользуетесь даже, ну, я уверен, что аудитория «Эхо Москвы» это люди культурные, читающие, судя по, так сказать, нашим всяким викторинам.
Да, но вопрос...
количеству книг, которые у нас тут хранится.
Да, вопрос-то, как и где читающими, когда и где.
Да.
В том-то дело, что книгу можно здесь получить, а можно пойти в библиотеку и там ее почитать. Давай вот
раньше,
сразу...
Раньше при книжном, я просто пытаюсь напомнить, при книжном дефиците я, например, посещал библиотеку регулярно, тем более, что она у меня в доме находилась. И где бы я, так сказать, не был, в каких домах отдыха, я всегда записывался в библиотеку и брал там книжки. Сейчас нету этого. То есть я как-то решаю этот вопрос самостоятельно. Я действительно пользуюсь там электронной книгой, что-то покупаю, что мне особенно нравится.
Но,
и поэтому я вообще не вижу. Вот стоит здание, вот что там делать?
Вот смотри, судя по карте, которая предлагается, ну, например, москвичам посещение библиотек, библиотеки в Москве и в других городах тоже есть. Работают ли они? Я не знаю, честно скажу. Вот я когда там иду по одной улице у себя в районе, там стоит библиотека, причем детская. Я ни разу не видела, чтобы в ней открывалась или закрывалась дверь. То есть люди туда не входили, не выходили в то время, когда я прохожу. Может быть, я прохожу в неудачное время. Давайте сразу проголосуем заодно. Ходите ли вы в библиотеки, вы или ваши близкие? Если да, то 660-06-64. Если нет, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы или ваши близкие, дети, я не знаю, ходят в библиотеке так или иначе, то 660-06-64. Если библиотеки исчезли из вашей жизни, то 660-06-65. И в сетевизоре, наверное, тоже, да, идет голосование, тоже, пожалуйста, да, нет, отвечайте.
Нет, я хожу в библиотеку, я вспомнил, потому что у нас в библиотеке находится избирательный участок.
Ну, Леш, ну давай уж как-нибудь совсем-то до мышей не будем, да, мало ли что может еще находиться в библиотеке, тем более, что библиотекам тоже нужны деньги на существование, там могут не только такие государственные бесплатные вещи располагаться параллельно. Именно с целью приобретения на время книги, чтобы потом ее сдать, заменить на другую. Используете вы библиотеку по прямому назначению?
Ну, я пошутил, ну ладно уж.
Это... Да понимаю я, что пошутил.
В школе тоже не только учатся, но и избирают, бывает такое.
Да, да. И телефон нашего прямого эфира плюс 7495-363-3659, смски плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван к вашим услугам. Так, вот как раз нам Наталья из Москвы пишет, окна офиса выходят на фасад библиотеки. За 6 лет видели всего пару раз, как туда кто-то заходит.
Ну, у нас
есть в Вологде другая причина не посещения библиотек. Я читаю очень медленно, а книги выдают на 2 недели, и надо постоянно продлевать, поэтому купила просто электронную книгу.
Ходим с дочкой в детскую библиотеку, читаем ей много, нас таких совсем немного, а жаль, отрадная Руслан. Айрат говорит, у него жена...
Сейчас, доброе утро, Эхо Москвы, представьте, да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Доброе утро, Светлана, Подмосковье. Я в библиотеку не хожу, нет необходимости, так вот как покупаю что-то особо интересное, либо скачиваю в интернете. Я хотела рассказать, что недавно были мы в Австралии с мужем в Сиднее, и там посетили библиотеку. Это совершенно не то, что у нас в наших реалиях. Там отличное здание, отлично все оборудовано, есть магазинчик, есть, ну, настолько разительный контраст. И там есть люди. Люди приходят, люди читают в интернете, ну, не в интернете, а вот электронная библиотека огромная, очень интересно. И, конечно, если бы у нас такое было, я думаю, наверное, тоже ходили бы люди.
Но это именно библиотека, именно с книгами связано все, что там происходит, никаких побочных завлекалочек не требуется.
Нет, ну там магазин книжный внизу есть.
Ну, все равно книжный.
Там есть кафе внизу. Есть также там в этом здании, в самом здании, музей художественный. Ну, не сказать, что особо интересно, но все-таки зашли, посмотрели.
Ну, понятно. В общем, в любом случае, это все, что имеет отношение к культуре и книгоизданию.
Это все, что имеет отношение к культуре.
Спасибо вам большое. Ой. Извините, пожалуйста, человек, который нам сейчас звонил, я вас случайно отсоединила. Доброе утро. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Игорь.
Игорь, отключите, пожалуйста, радиоприемник.
Я хорошо включил.
Да, скажите, пожалуйста, вы ходите в библиотеки, вы или ваши близкие, друзья?
Ну, знаете, давно... Давно ходила, а сейчас я не припомню даже, наверное, из 50 человек, наверное, никто не ходит. Я вот другое хотел спросить у вас по поводу библиотек. Вот, это такие опросы. Алло.
Да-да-да, говорите, пожалуйста, не тяните время.
Вот, например, проводится там в Америке, в Австралии, там, в Германии по поводу библиотек. Это что, проблема такая? Ходят или не ходят?
Ну, у нас, видите, приходится даже специальные библионочи объявлять, чтобы как-то популяризовать этот вид самообразования.
А зачем? Зачем? Смысл какой?
В чем?
Вот зачем это популяризовать? Люди читают там в интернете, неважно.
Ну, вот об этом и речь. У нас много библиотек. Они нужны или нет? Мы вас и спрашиваем с вашей точки зрения.
А, ну, нет, вот это другое тогда совсем дело, да.
Ну, пожалуйста, расскажите.
Ну, если там людей нет, наверное, они не нужны, получается, всему свое время, как бы. Сейчас можно и пионерские отряды сделать там, и как вот перед этим вы опрос проводили насчет этих субботников. Ленин с бревном ходил, а Путин сейчас будет таскать, не знаю, что тоже там. Это же все какой-то маразм просто. А, кстати, еще вот помните, когда о осужденные работали, бесплатные рабки.
Не, вы знаете, тоже как-то совсем не кстати. К библиотекам это отношение не имеет. Но спасибо вам за ваш звонок по заявленной нами теме.
Рисовые, пшеные или манные?
Овсянка, сэр. Да, знаешь, сейчас еще вспомнила о нетематическом использовании библиотек. Помнишь, «Москва слезам не верит»? Я в Ленинку абонемент получила. Зачем? Да, да. Ты что? Там же есть...
Контингент там, да. Да, да. Ученые, доценты, кандидаты и так далее.
Я останавливаю голосование. 3/4 почти из тех, кто нам позвонил, 74%, ходят в библиотеки. И 1/4, 26%, не ходят. По сетевизору ситуация противоположная. 1/4 ходит, а 72% не ходит. Ну,
я
в принципе...
как-то вот слабо верю. Как 75% в библиотеке ходит?
Из тех, кто нам позвонил, да. Ну, либо дети, там, мало ли школьной библиотеки, может быть, нужно,
нет,
я не знаю.
Нет, подожди, школьная это...
Ну, мы же... Подожди, мы спрашивали, ходите ли вы или ваши близкие. Давай как-то не будем уже постфактум, нет, после голосования менять условия его.
Нет, я не меняю условия. Возможно, нам ответили, именно это имею в виду, но если ты студент, то тебе нужны учебники, а как правило, их выдают в институтской библиотеке. Это другой вопрос. Речь о том, вот есть отдельно стоящее здание библиотеки, ходите ли вы туда и читаете ли вы книги? Просто
значит, ходят и читают люди. Не думаю, что есть смысл нам врать. И, кстати, я подозреваю, что легко объяснить разницу между телефонным голосованием и голосованием в сетевизоре. В сетевизоре все-таки голосуют те, у кого компьютер под рукой. Понятно, что эти люди предпочитают и книги читать каким-то более современным способом, чем
я люблю
бумажные
книги. Мы, кстати, тоже обсуждали в одном из разворотов. Я люблю бумажные книги, но считаю, что электронные удобнее в данном случае.
Ну что ж, нам на этом придется завершить и библиотечную тему тоже. Прервемся, а потом расскажем вам о погоде.
Разворот.